Здравствуйте, мы читаем с вами труды Бааль-Сулама, письма, 52-е письмо на 752-й странице. Можно скачать материал на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Труды Бааль-Сулама, письма, 752-я страница, 52-е письмо. Твое письмо и записки я получил в целости. И вот реп такой-то, пусть светит свеча его, объяснил мне слова «Ищите Творца, когда есть Он, призывайте Его, когда Он близко» и так далее. На первый взгляд непонятно, и если Творец уже есть в его реальности и уже близок Он, в таком случае зачем нужно еще искать и призывать Его? И объяснил он, что эта фраза обращена к тем, кто уже удостоился близости Творца навечно. Предостерегает их пророк, что, несмотря на то, что им кажется, что нечего больше просить и постигать, ни в коем случае нельзя так думать, ибо это подобно вырубающему саженце. Пусть ищет еще и призывает Творца для больших постижений, и так далее, и так далее, и слова эти искренни. Но дополню я за ним, чтобы объяснить это согласно нашему пути. Ибо просто это. Ведь каждый, кто удостоился найти милость в глазах Творца своего, получается, что Творец исполняет все его просьбы. Как принято между любящими и между друзьями, которые наполняют желания друг друга. Каждый согласно своим возможностям. И поскольку человек этот удостоился стать другом Творца, обязательно состоит из тела и души. Нефеш. И хотя не у них место раскрыть их перед Творцом, однако все грехи покроют любовь. И тем более перед Творцом неуместны подлость или грехи. Как сказано, «Никакая грязь тебя не запачкает, огонь, пожирающий огонь, не спалит тебя». Смотри в песне «Единство». Поэтому в силу истинной любви между ним и Творцом не может быть, чтобы не открыл человек также и телесных желаний взору Творца. И понятно, само собой, что рука Творца не бессильна, чтобы наполнить любое желание любящего его, будь это согласно принятому или не согласно принятому. Ибо возможность Творца определяется желанием. Но после того, как уже наполнил Творец желание его, сам человек становится как будто уже раскаивающийся в своих излишних просьбах, которые представил он перед Творцом. И учили мы, что давать обязывает свыше, а забирать не забирает, ибо уже освятили имя. Поэтому выходит, что человек должен обратиться назад и исправить упомянутое искривление в двух вещах. Во-первых, что пренебрег он величием Творца, представив телесные просьбы перед царем. А второе, что не удержался в том, чтобы любить дар царя царей всех. Святой благословен, будь он мал или велик, этот подарок. Ведь две ценности есть в любом подарке. Первая ценность — это сам подарок, будь он большой или маленький. А вторая ценность в нем — это дающий, важен он или не очень. И естественно, что важный человек, даже если дает маленькую вещь, у такого подарка есть большая и очень высокая ценность, согласно величию дающего, как сказали мудрецы, находиться в царском чертоге и должен выйти наружу, чтобы исправиться. А когда он выходит наружу, получается, что он теряет все постижения, которых уже удостоился, поскольку все подарки Творца объединены в понятиях мир, год, душа. И должна быть душа избранной, и быть в избранное время и в избранном месте, И получается, что поскольку он изменил место, тогда и год, и душа изменяются по отношению к нему. И тогда человек впадает в большую растерянность. И об этом предостерегает пророк: «Ищите Творца там, где есть Он». То есть снова притянуть и постичь все духовные вещи, которые он уже постиг, ибо в душевных понятиях находится Творец во всем. И об этом сказано: «Там, где Он есть, зовите Его, когда Он близок». Это телесные вещи, которые Он уже постиг, поскольку Творец близок, как сказано выше. И предостерегает пророк, что здесь нельзя искать ни в коем случае из-за пренебрежения царем. И ни в коем случае не приходить к нему с телесными просьбами, а должен человек призывать его только этим именем. Объяснение, что когда он возносит свою молитву к Творцу, он должен помнить те блага, которые проявлял он к нему до этого, как добрый творящий добро, наполняя ему телесные вещи. И в таком случае нельзя говорить, чтобы он должен сказать, чтобы он наполнил ему сейчас душевные вещи. И это сказано мудрецами: «Небеса между мной и тобой сделают по просьбе». И слова эти очень глубоки. И этими словами правильно объясняется все продолжение авторы. Когда чужеземец говорит о телесных вещах, а скопец говорит о душевных вещах, и постигшие поймут. И вот упомянутое толкование глубоко-глубоко, кто его постигнет. И поэтому объясню я это через 70 ликов Торы. Ибо когда человек начинает думать и ощущает свое жалкое состояние, и снова пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу, и сидит, и ждет избавления от Творца, малого или большого. И когда облако продолжается, и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, может статься в отчаянии, ибо не желает его Творец, потому что после такого большого числа страстных желаний не обратился к нему Творец совершенно никак. И об этом сказано: «Ищите Творца, когда Он есть». То есть, когда Творец являет вам себя для поиска. Тогда обязательно ищите Его тоже. Ведь человек должен быть первым. То есть, Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать Его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией. Ибо Царь зовет тебя. И поэтому, говорит он, зовите Его, ибо близок Он. То есть, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил Он вас к себе, знайте, что Он уже близок к вам. Ведь если бы не так, наверняка не призывали бы вы Его. И это также то, о чем сказано: прежде чем вас зовут, я отвечу. Это как объяснено выше, что если вы призываете его, это значит, что он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призвать его. Еще говорят, а я услышу. То есть, что мера слышания Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. А когда человек ощущает большую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно, само собой, что, узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой. Когда царь мира внимательно прислушивается к нему. Это подобно сказанному мудрецами: Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. Ибо так же, как вода лицом к лицу, так же и сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и слышание молитвы постоянно поднимаются, дополняя друг друга, пока не соберутся в полную меру, и тогда он обретает все. И это то, что сказано: «Ветер притягивает, и приходит ветер». И обрати внимание на эти вещи, ибо это первоосновы на путях Творца. До этого момента.
В общем, наша работа — это раскрыть желание, потому что прежде чем мы что-то делаем, Творец уже это готовит, находится в абсолютном покое, находится со своей стороны в абсолютной и постоянной подготовке и ждет возможности со стороны человека. Возможность — это раскрытие дополнительного желания, личного желания, которое приходит к человеку поверх того, что Творец пробуждает его. Требуется от нас в нашей реакции какое-то дополнение с нашей стороны. И в чем оно может быть, вот это дополнение с нашей стороны? Ведь все находится в божественной системе, которую он обустроил. Так как я в своей реакции, в своем отклике могу добавить что-то от себя? Откуда это может прийти? Откуда? Это может прийти только от того, что я прикладываю усилия на своем уровне, не выше. На своем уровне к тому, как говорит Бааль Сулам, о вскрытии и раскрытии. Нет, не вскрытии и раскрытии, а Ахаб Высшего и Гальгальканаем Нижнего. Участие свойства милосердия в свойстве судов. Отсюда есть у нас возможность добавить, что тем, что мы объединяемся, таким, каким образом мы подходим к этому, мы пробуждаем друг друга. Потому что только тем, что я могу материальным образом пробудить других, а они меня, отсюда может прийти вот это дополнение, пробуждение с нашей стороны по отношению к Высшему. И в этом мы исправляем разбиение, исправляем дистанцию между нами с материального уровня на духовный уровень. Духовный уровень — это уже Творец делает, а мы должны только начать работу в объединении, а Он ее завершит, и тогда в исправленном кле, который, что называется, что в какой-то степени объединяемся, мы начинаем его раскрывать. И так поднимаемся. И каждый раз требуется больше объединения, более сильное, в особых, более сложных условиях, на ином качественном уровне. И тогда с помощью этого, поэтому это называется, что выбор заключается в выборе окружения. И тогда с помощью этого человек пробуждается, пробуждает в себе еще большую, более качественную страсть, свойство отдачи, и тогда раскрывает, что каждый раз есть призыв свыше, который его призывает к объединению и к подъему. И так удостаивается созданием кли, общего кли, прийти к раскрытию свойства отдачи внутри этого клея. Это что и называется раскрытием Творца, который облачается, раскрывается внутри творения. Вопросы? Да.
Денис из Москвы. И Джонатан из Австралии спрашивает вместе, что такое подарки со стороны Творца?
Что?
Подарки от Творца.
Подарки от Творца. Есть в этом очень много моментов. Подарок в первую очередь дают тому, кого любят. Подарок получают от того, кто, конечно же, любит нас. Если я чувствую, что кто-то мне что-то приносит, и это награда ли, подарок ли, или какой-то бакшиш, что это такое? Что вот это за дарование, которое так выглядит? На самом ли деле это дарование? На самом ли деле этот человек хочет объединиться со мной? Или он уже соединен со мной, поэтому он хочет, чтобы мы наслаждались вместе? Или же приносит мне какую-то связь для того, чтобы использовать меня для каких-то своих интересов? То есть, почему это все происходит? Это может быть или ради него, или ради меня, или для нас обоих. То есть во всем этом есть вопрос приобретения и подарка. Так вот, подарок со стороны Творца в том, что есть несколько, как бы, ну, когда мы распознаем в даровании с его стороны, это зависит от того, как человек готовит свое кли. И в соответствии с этим он различает, как то, что приходит от Творца, несколько видов вот этих даяния. И одно из них это он может назвать подарком. Подарок — это то, что мы принимаем. Это, с другой стороны, то, что любящие подарки, то есть мы хотим получать что-то так бесплатно, это желание получать, мы думаем, что это подарок. А потом, когда мы говорим о подарке, который мы хотим, это значит, что я приложил усилия и нашел, потому что находка — это тоже подарок. Мне дают из любви, а мне это и не положено, но я это получаю. То есть не совсем за счет усилия. То есть я приложил усилия и есть и нашел. То есть помимо награды, это все-таки не награда, это все-таки подарок. То есть вот даяние или находка. То есть эти вещи очень тонкие, а в соответствии с как творение очищает свои келим, то он вот и раскрывает разные вот эти вот нюансы и называет их разными названиями. То, что я хотел сказать, подарок можно получить, если только оно приходит тебе для работы. То есть вот как он говорит, «Откройте мне проход размером с игольное ушко». И Бальсулям говорит, что это для того, чтобы туда вставить нитку и начать работать. И таким образом мы готовы принять этот подарок, потому что без этого мы не можем приблизиться к нему. И Тора называется в таком случае. То есть подарок есть у меня? Потому что свет в ней. И хотя я и получаю это, и мне это, в общем-то, не положено, но я принимаю для того, чтобы исправить себя и прийти к слиянию. И тогда, если я прихожу обратно с этим подарком к Творцу, то есть как я взял взаймы в магазине и потом возвращаю это. То есть один из видов получения и даяния, это называется вот подарком. Да.
Крис из Сотлет-Сити спрашивает, что мы должны все время просить у Творца. И по письму здесь он понимает, что если не исправлено намерение, то нечего просить. И он спрашивает, носить, не носить.
То вот мы сейчас говорим, если ты сейчас, что ж требовать, если ты требуешь продвижения, что такое желание? Желание — это требование. Говорится, что я должен вооружиться желанием, что без желания я не добиваюсь, не получаю. Желание — это значит, что я уже требую. Если я не обращаюсь со своим желанием к чему-то определенному, значит, это желание еще не созрело. Да, требовать. Требуйте или ищите Творца. Да, ищите Творца, когда Он рядом. Это требование, это мы как бы обязываем Его, заставляем Его. Это если вот это обращение для того, чтобы получить силу отдачи, это очень легитимное обращение.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, каков признак того, что я на самом деле прошу как следствие от побуждения Творца и не обманываю себя?
Но это только через группу можно проверить. У нас нет другой проверки. Человек, который подчиняет себя группе, преклоняет себя перед группой, то он видит каждый день, насколько он хуже них, насколько они умны, насколько они велики, насколько есть у него зависть, но такая положительная зависть. То есть зависть, и она же положительная. Вот на этом растем. То есть видит их большими, умнее, более понимающими, отдающими. И вместе с этим не хочет их разрушить, перекрыть их, стереть их, чтобы они знали меньше, чтобы они были попроще и так ленивее. Нет, нет. Он радуется им, как отец радуется детям. Пусть растут еще больше. Но не от того, что чувствует себя большим. Даже вот если чувствует себя меньшим, все равно рад этому. Хорошо? Ну? Ты можешь сидеть.
Наш подарок — это приход к отдаче.
Что?
Прийти к отдаче. И отдача находится у нас, есть две силы — получение и отдача.
Да.
И мы говорим, что она находится выше знания. Как же я вследствие отмены себя, когда нет у меня желания, нет собственных требований, нет разума, чувства, но все-таки я прихожу к потребности, находясь между этими двумя силами. Или сама потребность — это уже выше знания, это как отдача.
Да, что-то трудно сложить из того, что... Может быть, вопрос только так сейчас, без предисловий. Что ты хочешь знать?
Находится ли отдача в том, когда я не нахожусь? Все, что есть во мне, весь разум, все чувства, все потребности, требования, я просто и этого не хочу. И если я прихожу к этому, это называется отдача.
Мы продвигаемся с места разбитого, с желания, которое не понимает, что такое отдача, что такое святость. Мы строим это постепенно на протяжении длительного времени, длительного. И поэтому эти определения остаются как бы, ну вот так, как они звучат, ну, отдача, нормально, любовь. Все слова, те же самые слова, как в начале пути, так же и в конце пути, Но каждый раз, когда человек продвигается, он начинает чувствовать в этих словах большую глубину, более точную форму. Он как будто бы, вот как ты берешь, ну, есть у нас какой-то плод, у которого много оболочек. Нет, имеется в виду, конечно, не лук. В луке много слоев в самом. Нет, когда внутри зернышко, а снаружи, скажем, 20 видов скорлупы. Ну, скажем, вот так. Итак, ты снимаешь, снимаешь и снимаешь, и все больше и больше чувствуешь, что представляет собой каждое понятие, каждое слово. И это все больше выясняется. Вот выясняется одно слово, то есть одно какое-то понятие, то также и другие, соответственно, проясняются, потому что все связано вместе. И так ты приходишь к состоянию, когда ты начинаешь понимать как-то то, о чем пишут каббалисты. Он еще не понимает, но, может быть, понимает, скажем так, понимает умом, ну, в чем-то, но еще не в ощущениях. И отсюда пробуждается в нем сильное желание постичь. Он становится глупее, глупым человек. Чем больше продвигается, становится глупее. В чем? Если человек продвигается без постижения духовного, не для того, чтобы достичь духовное. Ну, нет у него, скажем, точки в сердце, ну, такого четкого, горящей. Так он учится разумом, то, что читает. И иногда, и не то, что иногда, а всегда. Он очень остер, он понимает, и ему кажется, что он чувствует. И нет у него внутреннего такого нечеткости. И так он в таком одностороннем движении в своем ощущении продвигается. Нет, наоборот, в своем разуме продвигается. При этом, если у него есть и чувство, и разум, и развивает духовное колея, ну, еще не чувствует его еще в действительности, но находится в процессе развития духовного клей, то он запутан, чувствует себя в какой-то таком совершенно отуплении, его ум не растет, а растет только в соответствии с чувством. То есть не растет сам по себе, потому что разум — это результат ощущение становится, насколько ощущение продвигается, насколько его кли продвигается. Да, кли — это ощущение, это желание. То в соответствии с этим его разум только и работает. То есть он становится, я бы даже сказал, примитивным. Так, не интеллигентный такой, да, ну, а знающий философию, там разум. Но сколько сердце чувствует, вот настолько он мудр. И это называется мудрое сердце. Что когда именно сердце обязывает его быть мудрым на уровне сердца и только. Почему это хорошо? Ведь он не очень-то такой острый такой. Он целиком находится в своем чувстве, только чтобы развивать и расшифровывать ощущения. Но, конечно же, он будет заботиться о развитии сердца. Потому что если нет, то он такой совершенно замутненный и очень-очень ограниченный. Потому что все получает через свои свойства, через свое клея, через свои ощущения. А человек, который получает все через свои ощущения, он у нас не называется в нашем мире развитый. Но так это происходит. Но это состояние заставляет его торопиться и развивать ощущения. Я чувствую и понимаю, что я очень ограничен. Но сколько я понимаю, столько, сколько мое сердце чувствует, а сердце чувствует чуть-чуть, и очень эгоистически, очень примитивное, но такое одностороннее, узкое. И тогда человек понимает, что у него нет выбора, он обязан открыть сердце. И тогда вот под этим давлением, из этой тяги, а вот тут работает вопрос зависти, почестей, то есть то, что готовит к раскрытию сердца в духовном. Потому что нет у него выбора, потому что Творец закрывает ему все другие пути развития. И через вот это, через это давление нет выбора. Ну, я дурак, я не слышу, не чувствую, но я как бы ограниченный. Есть люди такие острые в политике, в спорах, в дискуссиях, соединяясь, объединяясь друг с другом. А я вдруг становлюсь такой очень и очень простым. Только вот в соответствии с устремлением сердца в нашем мире это называется животным уровнем. Человеком называется у нас, у кого развит интеллект. Но вот эта ограниченность обязывает человека развивать любыми видами, любой ценой открыть сердце. Это на него сильно давит. И тогда он об этом заботится. То есть, что обязан развивать кли. И открывается от безвыходности, начинает. То есть, есть еще разные виды давления. Такое, это один из видов давления. Тут должно быть сочетание нескольких вещей. И тогда он кричит, требует, обязан открыть себя, потому что иначе он чувствует себя потерянным. Потерянным в чем? Потому что не понимает, что такое отдача. Хорошо. Ну что? Мы все сегодня. Вам нельзя. Да, Коль. Я уже обращал внимание, что если вечером какой-то семинар, утром вы присыщены, полны.
Это продолжение того же вопроса о двух видах работы. С одной стороны, должна быть большая потребность и требование, и желание. Не то чтобы достичь большого, но большое требование. С другой стороны, один из советов, который я слышал, может быть, я ошибаюсь, но это отменить себя.
Ты слышал по ошибке?
Да, по ошибке, да. Но пока еще это надо себя отменить, будь что будет, делай что будет, я должен отменить и работать с тобой. То есть, с одной стороны, желание и большое требование, с другой стороны, самоотмена и приобретение.
Ну, одно стирает другое.
Но это два разных желания.
Нет, они не стирают друг друга, они не противоречат. Они не противоречат друг другу, не противоположны. А почему? Ну в чем там есть противоречие между ними, тем, что они потом нейтрализуют друг друга?
Когда при большом желании, когда мы соединяемся...
Желание к чему?
К свойству отдачи.
К объединению?
Да.
Для того, чтобы прийти к объединению, к форме отдачи.
Да.
Так что здесь противоречие друг другу? Это кли, а это свет. К этой форме я стремлюсь.
Но с другой стороны, как Эммануэль сейчас сказал, я готов, готов, даже если я не удостою свойства отдачи, но я готов слиться с общим кли. Это более тонкая потребность. Даже если не удостоить свойства отдачи, не хочу получать его.
Когда ты думаешь о движении в отдаче, как о свойстве отдачи, как о приобретении, я хочу свойства отдачи. Но на самом деле, в желании получать, когда мы так думаем, это пока еще называется лолишма. Это как раз это, что у меня с этого что-то будет. Если есть у тебя вопрос, когда ты должен там отказаться от этого или не остаться, а отказаться — это получающий келим, потому что выдающих келим нет отказа. Там наоборот, чем больше, тем больше отдача.
Правильно. А как же может быть большим желанием, когда готов не получать?
К отдаче?
Да.
Это когда ты получаешь, покупаешь это от других, а не от себя. Желание, с которым ты ходишь в духовное, это не мое желание. Это то, что я отменяю себя по отношению к товарищам, и отсюда я приобретаю от них желание. Оно уже находится во мне таким образом, что он как бы оторван, то есть он выше моего эго, выше моих получающих келем. И поэтому, когда я хочу наполнить его, я наполняю его вне себя, это желание. Я уже нахожусь с ним в них, а не внутри своего эго. Желание, которое я приобретаю от товарища, я не забираю себе. Это желание отдачи. Это желание отдачи, его нет во мне. Ну, слова тут, ну, ты же понимаешь. Слабы, да.
И он пишет, и в подготовке здесь, что в час, когда вы призовете Творцов, что, чтобы приблизил вас к себе, знайте, что он уже близок к вам.
Да.
Ну, как можно притянуть, как и в подготовке? Он говорит, не теряйте возможности. Если вы призываете к нему, знайте, что он здесь. И если мы призываем его все время, как мы должны притягивать?
Ну, мы призываем его все время. Мне кажется, это слишком. Но мы должны в этом видеть в первую очередь самую простую картину, что все готово, кроме меня. Все совершенно. Ну, то, что мы вчера говорили на семинаре, что все есть в совершенстве. Я в мире бесконечности. Группа есть совершенство в конечном счете. Я тоже совершенный. Только я должен это еще раскрыть. Тут нет тут ничего, кроме как простого раскрытия со своей стороны, совершенного состояния. Это то, что нужно. Но если не так, то хотя бы, что группа находится со всей, вообще вся действительность, кроме меня, все находятся в совершенстве. Они уже говорят об этом, они уже обязывают, что человек должен видеть всех товарищей как величайших в поколении, находящихся, и весь мир тоже, кроме тебя. Но если, скажем, не это, но и мир, и группы тоже неисправны, ну хорошо, ты их видишь пока что так. И вы, ты, весь этот мир, вся эта вселенная, скажем, ну если ты это уже чувствуешь так, на материальном уровне, находится внутри более внешней среды, которая называется миром бесконечности, когда со стороны Высшего есть совершенство, когда Творец находится в совершенстве. Он не скрыт от тебя, но ты его скрываешь. Он не скрыт от тебя, он не скрывает себя, но ты скрываешь его. Вот. Ну, как... Я не могу раскрыть, что кто-то меня любит. Почему? Да потому что я изначально смотрю на него как таким образом, что я пренебрегаю и ненавижу его. Так все его хорошее отношение я не могу раскрыть. Наоборот, если я его ненавижу, терпеть не могу, а он приходит и все время хочет раскрыть мне любовь, я еще больше его отталкиваю, еще больше презираю его, еще больше ненавижу. То есть я даже не способен вытерпеть вот это его хорошее отношение. Правильно или нет? Ты этого не понимаешь? Ну, что ты за человек? Спроси Виктора, он тебе скажет. Если я кого-то ненавижу, а он начинает раскрывать и обнаруживать мне любовь, это возбуждает во мне еще больше ненависть. Я не могу терпеть эти знаки от него. Если он от меня отдаляется или тоже меня ненавидит, это я понимаю. Если он обнаруживает любовь, очень трудно это принять, это возбуждает еще большую ненависть. Так что же делает Творец со своей абсолютной любовью к нам? Он скрыт. Он раскрывает тебе свое отношение только и в таких видах, чтобы помочь тебе прийти к нему с любовью в таком же отношении. Поэтому сделал подготовку, и тоже не сам, а сделал в тебе такую подготовку, чтобы разные формы, которые ты ощущаешь в себе, разные свойства, качества, подготовку, твои системы внутренние, они все устроены таким образом, что ты раскрываешь его, если ты даже через отрицание или хотя бы с нуля. Почему? Это для того, чтобы, потому что поднимают в святости, не опускают в святости, чтобы ты все время продвигался правильно. Потому что если раскрыть в соответствии с твоей ненавистью его любовь, вы никогда не сблизитесь. Ну, точнее, ты не сможешь приблизиться к нему. Поэтому написано, тут герой среди героев, тот, кто превращает своего врага в любящего. Не то, что я беру человека, который меня ненавидит, ну, скажем, Виктора, и я превращаю его в то, что он, вместо того, что меня сейчас ненавидит, в то, что он любит меня. Не то, что я из него это делаю, превращаю его врага в любящего, а я занимаюсь своим внутренним исправлением, потому что то, что я ненавидел его, так, несмотря на его любовь ко мне, я сейчас стал тоже любящим его. Это называется, что я прошел от видов ненависти к получению ради отдачи, к абсолютной любви. Я сделал наоборот. Я пришел к какому-то нейтральному месту, отдачи ради отдачи, а потом получение ради отдачи. Так это работает. Ну, перейдем к следующей части и привлечем свет с помощью Зоар.
Перейдем к следующей части нашего урока по книге Зоар.